И рассвирепел дракон на жену и пошел, чтобы вступить в брань с прочими от семени ее, с сохраняющими заповеди Божии и имеющими свидетельство Иисуса Христа. Мы прочитаем еще раз. Скажу вам секрет. Такие вещи, где есть образы, где трудно размышлять, мы их прочитываем быстро. Мы мало останавливаемся на них. Я сам такой. Вот. И поэтому давайте еще раз прочитаем. «И рассвирепел дракон на жену и пошел, чтобы вступить в брань с прочими от семени ее, запятая, сохраняющими заповеди Божии и имеющими свидетельство Иисуса Христа». Я не буду там говорить за жену, за все, абсолютно нет. Кто такие люди, которые имеют свидетельство Иисуса Христа? Вот кто такие, где они есть, где их можно видеть? А это все мы вот с вами. Слава Богу, вот они. Иисус Христос говорил так, еще проповедовал о Царстве Небесном и говорил, что вы имеете свидетельство Иисуса Христа, мое свидетельство, оно в нас, оно внутри нас, вот там, где решается решение нашего намерения, решение поступка, оно там, где все слаживается, а потом приступает к деятельности, мы даем возможность или не даем возможность, но оно там в глубине, где, это, где наша жизнь, свидетельство Иисуса Христа, слава Богу, вот это все мы. Это верующие люди, которые приняли Иисуса Христа как личного Спасителя. Это люди, которые имя Иисуса Христа исповедуют своими устами Господом. Это люди, которые вошли через открытую дверь и стали сораспятыми Иисусу Христу. Вот он, наследие Господа. Это те, которые имеют свидетельство. Вот почему мы здесь поем. Вот почему мы молимся, вот почему мы вместе, потому что мы имеем внутри свидетельство Иисуса Христа. Слава Богу! А кто такие люди, которые сохраняют заповеди Божии? Сохраняющими заповеди Божии. Кто они? Это опять же все мы. Да, сохранять заповеди и довести себя до совершенства, до полного совершенства мы не приведем, потому что совершенным только стал, и Бог раз переселяет на небо. Раз, все совершенны там, а эти все мы на пути совершенства, и мы достигаем это совершенство. И сохраняем заповеди, но и ошибаемся. Синяки набиваем. Да, ошибаемся. Но Иоанн говорит так, мы имеем Иисуса Христа праведника. Он есть умилостивление наше. И когда сделали ошибки какие-то, стыдно становится, и быстро говорим, Господи, прости нас. Прости нас, потому что, видимо, ошибку сделали. Вот эти люди сохраняют заповеди, пытаются с ошибками, но пытаются и движутся вперед. И скажу, для этих людей очень сложно. Очень сложно. Вот этот дракон все время, когда от рождения церкви, он абсолютно неспокоен по отношению этих людей. Это дьявол. У него целая система, целая структура демонологии, которая брошена на таких людей, чтобы этих людей не существовало, которые ему в оппозиции, которые не разрушают, а созидают, которые не злятся, а любят. Он не хочет таких на земле, чтобы было. И он все время свирепый, он все время настроен против этих христиан, против этих людей. Хочу вам сказать, сейчас я проехал много по Украине, потому что, я еще раз повторяю, у меня была целевая поездка. Кое-что я видел. Время, в котором вы живете, непростое. Хотя у вас молятся все, и там молятся очень многие братья и сестры. Непростое. Это время просто дает вам возможность ближе стать. Так сделать более как по родству, почувствовать плечо друг друга. Не хватает хлеба, вы туда даете. Не хватает еды, кормите, принимаете людей. Это время, которое вас сближает. И вообще история христианства. Пастор ваш Андрей хорошо знает, и вы, может, знаете некоторые части, что за все время во всех системах развития человечества, которые церковь проходила, дракон эту массу сил бросал. Для чего? С лица земли внешнюю атаку и снести, чтобы этих людей просто не существовало. А я сделал такой вывод. Тогда, когда он пытался внешне снести, мы были все дружны. Я хорошо помню 60-е годы, я хорошо помню. Вот. Мы были дружны. И сейчас, тогда, когда нас пытаются обливать грязью, когда пытаются какие-то атаки делать, неприятности делать, мы дружны. Будем молиться друг за друга, будем помогать, вот, все будем делать. А вот к вам идет время. Оно частично захватило. Просто эти все действия его тормознуло. Но это вот такая независимая свобода, о которой я раньше говорил, она идет к вам. Мы это уже имеем. Мы на плечах несем эти беды, сложности, несем. Вот. Так вот то время другое, его характеристика другая. А знаете, какое время? Это то время, когда пытаются снутри разложить личность, разложить семью, снутри разложить церковь и общество. Это разложение снутри. Поверьте, масса, многие христиане не сдают экзамены, не сдают тесты, не могут устоять в этом времени. И еще раз повторяю, что это время, вот вы в это время можете сделать много, это время дает вам возможность быть дружными, держаться, не просто вам. Я знаю, что не просто. Вот. Но когда придет то время, тоже будет непросто. Да, холодильники будут полны, все будет полно, но будет обольщение. Вот. И обольщение такое, чтобы просто все разложить снутри. Все общество, все уровни общества разложить снутри. Это время то, которое идет. И поэтому у меня будет такая тема сегодня, о которой я хочу сказать. Это мы еще вступление делаем. А что же разлаживает снутри? Вот личность. Ну, то, что нас плоть разлаживает, мы же хорошо знаем. Ну, мы знаем. Если вы поехали в город, и в городе вы зашли в супермаркет, и вы берете этот баскет, тачанка у вас называется, да? Где? Тачка, да? Так и называется. Тачку берете. Да, тележечку берете. Взяли вы тележку. Послушайте, так за нее тысячи людей приторкаются, ее берут руками, не правда ли? Сотни людей в этот день, вот ту тачаночку ее берут или корзинку берут. И вот вы приходите домой, это уже не один раз у меня в семье так было. Приезжаем мы с женой, вот, девочки говорят, папа, мама, кофе сварено, брекфаст готов, давайте позавтракаем. И что, я сразу пошел до стола, я беру? Нет, это ясно, у меня здесь отображено. Я пришел с места, я брал руками, притрагивался руками там, где сотни людей притрагивались. Что мне надо сделать? Мне надо эти руки мыть. Хотя сейчас у нас уже там, где эти территории, где эти тачаночки, уже есть мокрые салфетки. Берете мокрую салфетку, протираете все и пошли. Но, а кто спешит, то забывает, что там те салфетки. Хватил, да и побежал. Хватил, да. Суть не в этом. Суть то, что я прихожу домой и с женой помыли руки, потом идем. Для чего? Это что, такой закон? Ну, это закон иудеев. Это что, по закону мы иудеев делаем? Нет. Это мы предохраняем организм, чтобы туда не вошла какая-то отравляющая микроба. Чтобы туда не вошла отравляющая бацилла. Почему? Потому что может пройти даже вплоть до воспаления крови и может даже самое что страшное быть. Поэтому мы предохраняем. Послушайте, ну а что ж туда входит, что травит нашу личность? Что туда входит? К большому сожалению, даже многие верующие не хотят задавать вопрос этот. И вы знаете, сегодня было бы гораздо проще и в семьях, и в воспитании детей, и в отношениях мужа и жены, все было бы гораздо проще, если бы мы не смотрели уже на действующий аспект, а если бы мы видели эти отравляющие вещества, откуда это все идет? Откуда? И остановить это отравляющее вещество, не дать ему войти в семью, в отношения, не дать ему войти в нашу личность и разрушать, травить нас. А к большому сожалению, одна из проблем, что люди на это не хотят обращать внимание. Примерно. Две свахи встречаются, бабушки, у них общие внуки. Встретились они, но и одна одну спрашивает, ну а как там наш внучок, расскажи. А та говорит, растет, встает такой непослушный. А я говорю, послушайте, а это что, то начало есть? Разве становится непослушным? Это есть начало чего-то? Или это начало какого-то движения, аспекта? Да это следствие. Когда он становится непослушным, это уже следствие. Это говорит о том, что перед все в предыдущем времени, в первом времени, произошло с той личностью независимо. Или ему так, или так. Он рожденный в природе человека, в греховной природе. Поэтому это все стимулирует раз, а вторично. Проходят отравляющие вещества в личность вот туда, где формируется решение, намерение, поступка. И поэтому тогда, когда он не слушает, так это уже действующий аспект. Но начало гораздо было раньше. Просто пропустили. И вот сегодня я хочу читать эту тему. Послушайте, а сколько же есть таких отравляющих веществ, куда входят в личность и травят нас? В медицине, я не врач, я дилетант, но что-то знаю, в медицине неисчислимое количество отравляющих бактерий. И даже много медицина по имени не знает. В структуре демонологии врата ада, скажу вам, неисчислимое количество тоже отравляющих веществ, которые в одно мгновение пройдут туда в личность и отравят личность. Тоже очень много. Сегодня хочу сказать всего-навсего об одной, не больше. Одна отравляющая бактерия или микроба, которая сегодня переворачивает людские души, переворачивает сознание, переворачивает внутри отношения все. Это одна отравляющая бактерия. Их много, но я буду говорить сегодня об одной. Так что же это за бактерия в наше время, которая так свирепо разрушает личность, семью, общество и так дальше? Что это за бактерия? Имя ей – вседозволенность. Вседозволенность. Знаете, в Библии вы не найдете это слово. Но Библия прописана, что по вертикали, что по горизонтали, значением этого слова. Слово, очевидно, как вседозволенность, наверное, в то время в переводе, оно просто еще и не было в русском языке литературе. Но значение прописано, что вот так, что вот так. И я хочу об этом сегодня сказать. Что такое вседозволенность? Это есть. Поведение человека, в котором человек себя чувствует свободным, независимым от установленных прав, норм и требований. Он просто чувствует себя свободным. Это и вседозволенность. Это есть независимое свободное решение. И если вы не захотите слово это употреблять, потому что ее в Библии нет, вы просто можете говорить. Независимое свободное решение – от установленных правил, от установленных норм. Послушайте, оно пагубно. Оно пагубно. Мы часто проповедуем здесь, и думаю, что пастор Андрей не один раз вам проповедовал за Адама и Еву. А вообще-то вы читали за них, за этих людей? Читали, точно? Вы знаете, я когда-то вспоминаю, меня так дрожь берет. Первые люди, сотворены Богом, были помещены в Едем, это на востоке была отделенная часть, где Господь, Бог, сотворивший их, общался с ними. Установлены порядки, правила, нормы. И было строго запрещено. К этому дереву не прикасайся. Эта женщина в один момент берет, и мы судим, и говорим, не послушала. Так вот, прежде чем она взяла от плода, в контактном разговоре со змеем, эта женщина уже была отравлена. Вот оно где произошло. Это не момент, когда она вкушала яблоко это, или плод от этого дерева. Нет, абсолютно. Уже она была отравлена, уже мозг работал абсолютно в своем направлении. Осталось только одно взять, и она ее взяла. Мы очень часто проповедуем, и пастор Андрей тоже проповедует. Есть такой библейский человек Саул. Знаете, да? Саул. Это ужасно был непослушный человек. Ему говорит Бог через Самуила, а он пошел по своему сделал. Ему говорит Бог, что вот так надо, он пошел по своему сделал. И вы знаете что? Непослушный. Но это же непослушание не было действующим, оно было начало. А начало всего – эта личность была отравлена независимым, свободным решением. Этот человек был независимой свободой. Его не устраивали правила, нормы, и он им никогда не хотел подчиняться. Итак, непослушание привело к противлению, опротивление привело к отвержению самим Богом. Вот результат и следствие независимого, свободного решения от установленных правил и норм. Вот вам результат. Поэтому я сказал, что в Библии, как вседозволенность, вы не найдете. Но значение независимое, свободное решение, оно пагубно. И в Библии очень много об этом написано. Давайте мы становимся... Теперь первая мысль. Вот теперь мы начнем чуть-чуть говорить. А то мы рассказывали. Первая мысль. Настолько пагубно независимое свободное решение для общества, в котором мы живем. Мы же не здесь только живем. Мы здесь сюда приходим на служение. А больше времени наше там, среди общества. Там наши дети, наши внуки, все там. Я хочу сказать, а настолько вот независимое решение пагубно для общества. И почему оно пагубно? Пагубно потому, что вседозволенность, кто ее культивирует, практикует, должен знать, что она имеет под собой основание. Она на чем-то слаживается. Она на чем-то поднимается. И вот тот материал ужасно страшный. Ужасно, на котором слаживается эта вседозволенность или независимое свободное решение человека. А что же в основании независимого решения? Беспредел, произвол, своеволие и распущенность. Еще раз повторяю, беспредел, произвол, своеволие и распущенности. Скажите, что можно ожидать лучшего? Если человек практикует все время независимую свободу, если человек хочет и тянется к этому, что можно ждать? Развал. Потому что в основе независимого свободного решения произвол, беспредел, своеволие. Я докажу вам. Просто попытаюсь доказать, что вы поняли. Первое. Там всем нам надо водить машину. Моя жена не водит, потому что по здоровью ей не разрешили практически, ей стаб поставили. А девочки поднимались, и каждая в своем порядке училась водить. Я учил. Там нету автошкол. Там каждый учит своих детей или кого-то нанимаете, может быть, кто имеет свой бизнес, имеет свою машину для тех, кто учит. Может такое, я своих учил. Садятся девочки возле меня, первая садится. Села в машину. Я им никогда не показывал технику вождения. Никогда. Я в первую очередь, когда она села, я научил их молиться Богу. Я их научил молиться. И вы знаете, я даже слова сказал, которые нужно повторять. Не то, что молиться, я даже слова научил, которые они должны повторять. Я их повторяю, до 40 лет. Садясь в машину, я говорю: «Господи, храни меня на дорогах от беспорядочных людей». А этих беспорядочных людей полно. А кто ж такие беспорядочные люди? Это люди, которые в своем поведении на дорогах чувствуют свободными от установленных правил и норм государственной законности. Они как, что хотят творят на дороге? Они у нас есть, они у вас есть. Они причиняют боль и страдания себе, а кроме всего, просто нормальным людям они причиняют боли, потому что создают аварийные ситуации или делаются эти аварии, и везде слезы, страдания и смерти. Так кто же это люди? Да, беспорядочные. Поэтому всем скажу вам, уважаемые, кто водит машину, поверьте в этом обществе, с кем вы сталкиваетесь, с людьми, которые в своем поведении чувствуют свободными от всяких установленных правил и норм. Это вседозволенность. Следствие то, что сегодня сколько коллег и смертей от аварий, это следствие от вседозволенности, независимо свободного решения. А вот расскажу одну такую еще деталь, история. Вообще наша земля, она очень много имеет фактов, таких исторических трагедий, которые внесены в папку. Вот. Их много. Как гибель Титаника, другие есть, очень много. Одну из них я приведу. 28 ноября 1979 год. Также на земле была очень страшная авария. Очень страшная. Новая Зеландия. Знаете, где она расположена? Новая Зеландия, город Окленд. Капитан воздушного корабля Джеймс Салленс поднял в воздух самолет или воздушный корабль, и его маршрут стоял на Южную Америку. Когда они летят на Южную Америку, они зацепляют Антарктиду. Мы когда летим сюда, в Европу, мы летим понад Гренландией, а когда еще дальше, то я лечу посередине Гренландии. У меня даже фотографии есть. Какая красивая Гренландия. Я из самолета фотографировал. Вот мы летим через Гренландию и потом опускаемся. Его маршрут шел и зацепляя Антарктиду. Конкретно маршрут через остров Росса. В ноябре месяце это место очень красивое. Очень красивое. И когда они приближались к этому острову Росса, капитан Джеймс Салленс дает указание. Все, кто хочет сфотографировать шедевр, эту красоту, я буду снижать самолет через плотные облака, а затем вы можете взять фотографии и сделать фотографии. Это, я думаю, кому-то из вас один раз в жизни представляется такая возможность. Ну и когда он снизил самолет, люди кинулись к фотоаппаратам, сделали все. Потом поступила команда, всем занять свои места, мы поднимаемся вверх. Поднявшись вверх, в облака, через короткое время этот самолет врезается в гору Эребус и разбивается. Там было 250 пассажиров, там был обслуживающий персонал. И я задаю вопрос, а как назвать поступок этого капитана корабля? Ну вот как его назвать? Я потом начал просматривать и смотреть глубже. Оказывается, послушайте, над островом Росса там, это действительно маршрут, это дорога стоит к Южной Америке. Но по правилам полетов там никто не имеет права упустить ниже 4500 метров. Не имеешь права, потому что целое семейство вулканов Эребус, там высокие вулканы. А он упустил на уровень 1000 метров. Разбил всех. И все. Как назвать? Беспредел. Как назвать? Произвол. Как назвать? Своеволие. Вот и все. Вот почему независимое свободное решение, оно так чревато для всех. И для верующих людей, для личности. И мы говорим, и для общества, в котором мы живем. И для общества даже. Она очень вредна. Ну, а теперь я хочу остановиться во второй мысли. Наши взаимоотношения с Богом. Грани вседозволенности. Вот наши взаимоотношения с Богом. Два места Священного Писания. Первое. Открываем книгу Иезекииля, 28 глава, 16 и 17 стих. И держите сразу закладочкой или пальчиком. И мы перейдем в Исаии. Открывайте, 28-я, Иезекииля, 16-17. Держим закладочкой и переходим еще к одному месту, его будем первым читать. Исаии, 14 глава, 12-15 стих. Я читаю там выборочно. Еще раз повторяю. Я читаю Исаии 14, 12-15, а Иезекииля вы держите, потому что сейчас мы придем к нему. Исаии, 14 глава, 12, с 12 по 15 стих. Итак, я читаю Исаия. «А говорил в сердце своем, взойду на небо, выше звезд Божьих вознесу престол мой, сяду на горе в сонме богов на краю севера». Кроме братьев-проповедников, они умолчат, задаю вопрос. А кто автор этого изречения? Кто автор? Кто это сказал? Люцифер. Деница зари. Архангел поклонения и прославления. И вы знаете, снова, когда это читаешь, дрожь. Люди, послушайте, но если на земле, вот человек несовершен, но это земля. Это земля, и поэтому Христос и послал Иисуса Христа, потому что нам дать спасение и вести нас к совершенству. Но это же в присутствии Бога. Но это же в присутствии Бога. И вдруг архангел поклонения в своем поведении почувствовал свободным от всех установленных правил и норм и принимает независимые решения. Жутко, не правда ли? Жутко. И Иезекииля пишет: «Я не сдринул тебя, как нечистого с горы Божией, изгнал тебя херувим, осеняющий из среды огненных камней». Чьи это слова? Кто автор этих слов? Бог. Справедливый Бог. Сразу же, как только объявил Люцифер, так сразу Бог произнес: «Я не сдринул тебя, как нечистого с горы Божией, и знал тебя херувим, осеняющий из среды камней». Деница, архангел Деница Зари, сделал независимое решение. Что за ним последовало? Развал. Что за ним последовало? Развал. Поэтому, уважаемые друзья, я мог бы из Библии очень много вам примеров приводить, очень много. Нет смысла. Мы привели такую главную идею и главные примеры, что в наших взаимоотношениях с Богом очень страшно. И самое страшное – независимые, свободные решения от Богом установленных правил, норм, Божьих заповедей, моральных и нравственных законов и так далее. Это же самое, что страшное. Поэтому скажу вам очень кратко, чтобы много примеров не приводить. Берегите себя. Берегите. Господь открыл вам путь совершенства. Господь открыл вам Голгофу. Господь открыл вам путь, как идти до Голгофы. И поэтому видите туда, куда вы ошибаетесь, или я ошибаюсь, и нарушаю я где-то заповеди эти. У нас есть путь прощения, путь свободы, мы идем к Богу и просим прощения, Господь дает помилование. Аминь. Живите так, чтобы в жизни вы не культивировали, не практиковали с умыслом вот эту вседозволенность. Вторая мысль, еще одна. Ну, это мы вторую. Еще одну к этой мысли хочу сказать. Вы знаете, интересный момент вот в то время, в котором мы живем. Почему я говорил? Либеральное время. Ужасно тяжело, ужасно сложно. Дело в том, что когда наши дети идут в школу, сразу их в школе учат чему? Быть независимым. Быть независимым от родителей, от их постановления, от их указов. Все ты независимый. Как только он заканчивает школу, вообще независимым. Вообще независимым. Масса детей американских заканчивают только хай-скул, закончили, они вещи в руки в этот день, уже все, они ушли в апартмент жить, они возле родителей уже не живут. Почему? Потому что культивируется эта свобода быть независимым. И везде. А ты что, до мамы звонишь? А ты что, папе что-то говоришь? Да ты уже взрослый, ты все независимый. Я, вы знаете, над этим всем я очень долго рассуждал. И не я изобрел теорию, а то она была изобретена. Я единственное, что однажды в таком глубоком рассуждении в 3:00 ночи еще раз подвел итог в своем сознании, что были правильные люди на земле, которые сказали: свободы для человека нет. И если сегодня кто-то говорит моим детям, что есть свобода, я им говорю: ее просто нету. Это ложь. Это просто демоны своей структуры. Бесы, духи злобы и поднебесные. Они провоцируют, чтобы сделать. Рассоединить взаимоотношения родителей с детьми. Почему сегодня, вступая в брак, оформляются массовые документы независимости? Рассоединить. Не дать людям в статусе одноплодьбы. То есть все делается так искусно. Разделить, рассоединить. И поэтому говорю, это все на все провокация. Но если разобраться, свободы нет. Когда я этот материал делал, я пришел до жены, это был 3:00 ночи. Она говорит: может, ты ляжешь, отдохнешь? Я сижу. Она говорит: ну, ляжь, поспи. Я еще сижу. Говорит: ну, чего ты не спишь? Я говорю: ты знаешь, мысли крутятся. Я говорю: ты знаешь, что я понял? Я понял, что свободы для человека нету. Она как засмеется, говорит: ты знаешь, а я тоже поняла. Я говорю: а что? Что все мужья, которые приходят в 3:00 ночи в спальню до жены, у них все теории. У них тоже есть свои теории. Оно получилось смешно. На этот момент настолько мне запомнился. Действительно, свободы нет. Я всю ночь о ей что-то пытался рассказать еще. И я вам расскажу и докажу, что свободы нету. Смотрите. В этом году 37 лет, как мы с женой вступили в брак. Мы стали одной плотью. Муж и жена. 4 года у нас не было детей. На 4-м году уже родилась у нас первая Вика. Итак, семья – это институт семьи, это устройство, это форма устройства, это Божье установление. И тогда, когда нас сочетал Бог, мы стали под зонтик Божьих требований, Божьих правил и Божьих установлений. Аминь? Да, обязательно. Да, обязательно. Теперь, если мы хотим быть счастливыми, вот так мы с женой первую ступеньку с этой платформы начали делать, мы начинали строить взаимоотношения. Потому что не строить взаимоотношения, семья – это не семья. А дальше мы входили в жизнь. Вы знаете, что мы делали? Так, как и вы делали. Никакого открытия. Мы с женой писали конституцию. Мы писали правила, нормы, порядки, установления. Я скажу даже правильнее. Да их никто не писал. Они просто в нас установлены, но они написаны в сознании нашем. Вот эти правила и нормы. Вот почему Бог, тогда, когда двое идут во статус «одна плоть» и женятся, Бог сказал, оставить человек отца и мать. Потому что он отрезает молодых людей от отца и матери. Потому что родители пытаются писать там свои правила и нормы, а Бог отделил. Вы вдвоем пишите, вы делаете, потому что вам двоим что? Исполнять. Вам двоим исполнять. И поэтому мы с женой прошли, и мы, знаете так, институт семьи, а дальше уже второй зонтик – это наши правила, нормы, как конституция семьи. Вот так оно. Итак, родили Вику. Я приношу, пошел в роддом, как и все вы. Это было счастливое мгновение. Куча цветов, и ребенка домой принесли. А куда я ее принес? В семью. А что ж в семье? А эти уже два зонтика. Правил, норм и требований. Вот она под этими зонтиками будет расти, двигаться. Ох, как я ждал, чтобы Вика быстрее двигалась. Я как ждал, чтобы она хотя бы на четвереньках пошла. И жена мне объявляет, да, говорит, сегодня она, говорит, уже двинулась, пошла четвереньками. Она начала двигаться. Вика, это не трогай за ручку. Вика, туда тоже не лезь. Вика, там горячее, там тоже нельзя. Вика, там перегородка. Я задаю вопрос, а где же свобода для нее? Мы говорим о свободе. Какая свобода? Где она? Покажите. Она под этим, зонтиком папиных и маминых норм и правил, которые мы создали. Свободы нету. Пошла она в первый класс. Да что на Украине, что там. Прежде чем учат алфавит, их учат многим нормам и правилам, которые они даже дома не знали. Они их учат, где туалеты, какие женские, какие мужские. Вот общество, как жить, все там учат. И у нас тоже. Где же свобода? Когда она пошла в университет, а там еще один зонтик таких правил и требований. Но где свобода? Ее нет. Проходит время. Вика говорит, папа, я, говорит, буду водное крещение принимать. Я говорю, пожалуйста. Мы помолимся, благословенный ты, иди до пастора Андрея. И ты должна заявить пастору Андрею и служителям, что ты хочешь принять водное крещение. Проходит она до брата Андрея, до пастора. Ну, и еще там кто-то есть пастором. Говорят, что, Вика, я хочу принять водное крещение. Ну, и пастор Андрей показывает. Вика, ты знаешь, что такое? Библия, а что там? А там Новый и Старый Завет. А что такое Завет? Это власть, которая содержит в себе руководящие правила, руководящие указания, нормы, порядки, моральные и нравственные заповеди. И пастор Андрей говорит, Вика, это надо, если ты хочешь членом церкви, вот это надо не только читать, а так надо жить. Это надо все исполнять. А говорит, кроме всего, у нас есть основа вероучения, у нас есть устав, у нас есть даже неписанные правила, правила этикета, правила общительности. У нас это все есть, и его надо исполнять. Его надо все выполнять. И я задаю вопрос, а где же свобода? Ну скажите, где? Ее нету. Ее нету. Дело в том, что куда бы человек ни пошел, в какое общество он ни вошел, большое оно или малое, но там уже есть правила и нормы, и он, вливаясь в то общество, он должен исполнять правила, нормы и указания. Аминь. В любую страну, которую он пошел, он должен там выполнять правила и нормы. И если он эмигрировал в страну греха, повернулся спиной к Богу, к церкви, эмигрировал в страну греха в поисках свободы, он там обязательно в стране греха будет выполнять нормы и правила, которые там существуют. И если он думал о свободе, то это иллюзия. Это просто не сбывшаяся мечта. Вот. А куда ты не пойдешь, ты должен выполнять. Домашнее задание вам даю. 15 глава Евангелия от Луки. Прочитайте дома. Не здесь, а дома прочитайте. Там есть притча за младшего сына, который таким надоедливым голосом: «Папа, отдай мне, я хочу вот поехать, я туда-туда хочу идти, я буду развиваться, я уже созрел для того, чтобы самостоятельно жить». Это говорят слова о свободе. «Папа, дай мне свободу». Но папа и дал. И когда он в иллюзиях представлял ту страну, он приходит туда с деньгами, полные карманы денег, оказывается, то неадекватное общество, люди с неадекватным поведением и действием, то деградированное общество. А чем? Смотрите, там никто не учился, там никто не работал. Жили за незаработанные деньги, как в Лас-Вегасе. Все гуляли, все гуляет и все. И когда деньги эти истощались, он попал аж до свиней на поле. Образумился и говорит: «Да нет». Я думаю, что рабам и слугам лучше в доме отца, чем даже мне здесь. Пойду я домой. И благо он возвратился. Уважаемые друзья, все, кто рвется на свободу, и друг друга там особенно в мире толпа подкалывает: «Да ну, ты должна быть независимая, да ну, ты должна куда, да зачем тебе церковь там, а то какое-то бремя нести, надо выполнять что-то там, заповеди делать, да зачем тебе семья, в семье тоже надо быть независимым, все-все, для тебя жизнь, бери ее, хватай, наслаждайся». А я вам скажу одно, поверьте, плененный человек, попав под обольщение, это какое-то короткое время, когда он войдет туда, в глубину. А в глубине он лишь увидит, как ее только обольщали, как ее только обманывали. Практически свободы нет. Люди, которые в независимой свободе, и они никому не подчиняются, в принципе, этих людей среди общества нет. Их отбирают среди общества. Их и нету. Почему? Потому что жизнь общежитием, вот, жить обществом, семьей, везде – это правила, нормы и установления. Аминь. Хорошо, следующая месса. Думаю, что тоже не менее интересно. Она интересна очень. Следующая месса такого порядка, друзья. Давайте мы остановимся на семье. Это тоже очень интересно. Как вседозволенность бьет по взаимоотношениям семьи. Извиняюсь, меня аллергия. Как вседозволенность бьет по семье? В принципе, как Соединенные Штаты Америки, так и Россия – это два государства, или две супердержавы, где за 50% разводов. За 50%. Поэтому семья, она сегодня под большим обстрелом находится, и на нее брошены огромные силы ада. Почему? Семья – это составляющее звено церкви. Крепкая семья – тогда крепкая церковь. Вот. И хочу остановиться. Независимые свободные решения, как оно бьет только по семье. Когда мы с женой стояли на платформе, Бог нас сочитывал, пастор давал наставления. Становимся, строим взаимоотношения, пишем правила и нормы. Быть счастливыми – значит взаимоотношения – правила и нормы. Почему? Потому что установленные в семье правила и нормы – это есть регуляторы, это есть регуляция взаимоотношений. Без них невозможно. Регулятор. Ну, а если мы написали, и правила нормы становятся регуляторами, нам надо двоим теперь обязательно их исполнять. Тогда мы будем одно, мы будем верить друг друга, мы будем понимать, мы будем уступать, потому что нас требуют, кроме любви и правила, эти регуляторы. Привожу вам пример. Это наш там пример. Для вас это не касается. Но он интересный для вас. Это семья, молодая семья, но она в нашем как сказать, ну, кейс, это как дело производства, это даже не дело производства. Поскольку приходится мне много консультаций заниматься, то эти люди именно в нашем служении есть, которыми я консультирую и которым беседуем очень много с ними. Мы пытаемся и молимся вытянуть эту семью из проблемы. А проблема все очень просто. Хорошая семья. Поженились люди. Этой семье, по-моему, 3 года было, или до 3 лет. У них уже мальчик был 8 месяцев. Пятница вечером. Муж открывает двери и говорит: «Слушай, любимая, дай мне $300». Ну, а она смотрит, говорит: «А что? Зачем?» «Да ты знаешь, мы с ребятами договорились, в ночь уедем на горы, на мотоциклеты, на гонки, прогоняемся там сутки, завтра вечером я приеду». Но она говорит: «Суть не в этом. У нас же с тобой, говорит, договор есть». У мальчика, говорит, зубки идут. В ребенка зубки идут. Я уже 2 суток падаю с ног. Ты подменил бы меня хоть чуть-чуть. Первое, второе. Мы же договорились, что ты приедешь домой, посидишь с ребенком. Я поеду, закуплю все продукты, потому что надо на субботу и воскресенье приготовить еду. Третье. Нас по очереди завтра, через неделю косим траву. Завтра нас время косить траву и навести порядок возле дома. Муж так вытягивает ладонь и говорит: «Траву покосить следующую субботу, ну там чуть выше она будет, не страшно. Готовить ничего не надо, потому что я приеду, поедем бутерброды возьмем, тоже не надо. А зубки, так это болезнь к смерти, не он первый и не он последний. Давай мне $300, я уехал». Послушайте, я задаю вопрос: а как назвать? Как назвать поступок этого молодого человека? Ну вот как назовешь? А иначе не назовешь. Независимые, свободные решения. О то, что они писали, о то, что они улаживали в своей семье, партнер первый, кто не слушает этого, не хочет брать внимание и не исполняет эти правила. Все. Я, знаете, когда беседовал с его мамой, мама мне говорит на украинском мове: «Пастор Василь, да я пережила більше в сім'ї. Та це вообще мелочі, це нічого не стоїть». Я говорю: «Що, мелочі? Это мелочі? Нет. Смотрите, жаль одно, що ми глазами нашими не видим духовний мир, що происходит. А ми должны ясно и чётливо знать, а що происходит там. Тогда, куда муж открыл в пятницу вечером эти двери, и не дело в деньгах, не дело в поездке. Можно было бы взять деньги и поехать. Все. Но другими методами это надо делать. Поскольку он требовательно открыл и потребовал, и нарушил все их неустановленные правила, теперь через эту дверь в духовном мире в эту семью будет дуть сквозняк беспредела, произвола и своеволия. Что можно ждать от этой семьи? Скажите, назовите, вот смотрите, независимое свободное решение. Что можно ждать теперь в этой семье? Беспредел, произвол. Вот настолько, настолько страшно независимое свободное решение и вседозволенность во взаимоотношениях мужа и жены. Настолько страшно и пагубно. Ну, я скажу за сестер. Я за братьев привел пример. За сестер тоже надо приводить. Потому что они тоже культивируют независимое свободное решение. Я однажды сгорел. Я читал эту тему. А выходит из церкви, я пошел уже там книги мои, диски. Выходит мужчина. Я так посмотрел на него. Ну, такие люди только в американском футболе играют. Вот здоровый, высокий, где-то под 1,90 м. Руки а так расставил в вестибюле. Говорит: «Аллилуйя! Наконец-то, говорит, я услыхал слово хорошее». Я так стал, говорю: «А что ж вас коснулось?» Она говорит: «Я так много сегодня взял для моей жены». Думаю, окей. Теперь надо параллель. Теперь надо и для жен проводить. У вас нет таких. У вас прекрасные сестры. Прекрасные жены. А вот в общем христианстве они есть. Давайте будем говорить за общее христианство. У нас очень много работает на траках, братья. Там не надо знать английского языка много. Вот. И гоняют от востока до запада. Вот. И зарплата хорошая, в принципе. Итак, жена, тоже молодая семья, жена провожает мужа в поездку, ну, минимум на 15 дней, пока на восток, с востока, на Флориду, назад, это дай Бог, чтобы он за 15 дней возвратился, а так он возвратится вообще больше 20 дней. Она ему продукты спаковала, привезла до трака, перегрузили, поцеловали друг друга нежно и расстались. Приезжает домой, нанимает классного дизайнера. И говорит, слушай, пока муж в поездке, я хочу весь дом перекрасить. А нас сейчас в Америке во все цвета перекрасывают внутри. И чем больше ярких цветов, все пестрит. Ну, это молодежь. И дизайн так рисует. Так, вот эта стенка должна такого цвета быть, вот это такого, вот это такого, вот это. Короче, все нарисовал. Теперь она идет, берет классного профессионала, покрасчика, называется пейнтер. Взяла она этого покрасчика, он покрасил все. Я жене своей говорил, ты знаешь, я бы так хотел, приезжаю с Украины, дом преобразован, хотя мы в квартире живем. Но говорю, знаешь, что мне не понравилось? Я думаю, я сразу же внутри тоже был бы неспокоен, если бы без меня выбирали вот эту расцветку. Я точно хотел бы участвовать вместе, бо не все по вкусу будет моему. Это же мне надо смотреть каждый день. Я думаю, что я апеллировал бы. Дальше. Закончилась покраска. Теперь жена едет в итальянский дорогой мебельный магазин. Покупает резаную всю мебель и до каждой стенки, под каждую расцветку. Приезжает муж. Да, дом преобразован. Дом преобразован. Классно все. Хотя без него это все много сделано. И начинается в семье вот такой страшный конфликт. Первое. Без совета, без его участия многое, что ему вообще как человеку не подходит. Второе. Дом на кредите. Хонда и Мерседес на кредите. Вот теперь. И мебель к этому присоединилась на кредите. А где же деньги брать? Ну а кто же будет работать? Ну а где же денег брать? Послушайте. И все это без совета. И вот так вот пошло в семье. И вы знаете, насколько? Есть тоже одна семья, с которой, да я же, в принципе, редко же с ними провожу и беседую редко, потому что они не поддаются. 10 лет. Они живут в одном доме. Она на одной стороне, он на второй стороне. Вот. Значит, они не говорят «доброе утро», не говорят «спокойной ночи». Они уже 10 лет не разговаривают между собой. Они готовят отдельную еду. Они на кухне вместе не встречаются. На разных машинах ездят в церковь. Семья. Да где же эта семья? Послушайте, да где же эта семья? Это просто игра впечатления. Это игра, чтобы показать людям. Там давным-давно уже 10 лет. И вот конфликт точно на такой базе, точно на таком основании в семье зашел. И я хочу еще раз вам сказать, уважаемые друзья, цените и развивайте в семьях вот эти хорошие взаимоотношения. Живите по установленным вашим правилам и нормам. Живите. И их никогда не нарушайте. Потому что это есть одно из злобных таких явлений, которое начнет расшатывать вашу семью. В вашу семью вторгнется беспредел, произвол, своеволие и распущенность. Если семья это практикует, что ждать от этой семьи дальше? Ничего хорошего. Вот как она работает. Ну, позвольте еще одно. Вы еще не устали? Еще послушаем, да? О, да, у меня еще 15 минут. Я еще что-то пытаюсь рассказать для вас. Вот интересный момент. Дети, подростки и родители. Тоже я хотел бы остановиться на гранях вседозволенности. Это так сильно тоже. Так сильно. Вы знаете, в Библии написано так. Дважды апостол Павел пишет. «Почитай отца и мать, и будешь ты долголетен, и будет тебе благо на этой земле». Ефесянам и Колоссянам. Вот это место, которое мы детям говорили очень часто, и даже мои дети, они так злобно относились к этому. Они хотели каких-то объяснений. Но это когда я постоянно это говорю, у них уже начинается внутри воспаление. Это место Священного Писания равносильно, что в городе возле школы у нас ты знак 25, и ты не имеешь права больше ехать. А я задаю вопрос, а кто ж едет там 25? Ну кто там едет? Там 30, 35, такой посмотрел в зеркало, никого нету. Да и все 45 пошел. Вы знаете, в понимании детей вот это место Священного Писания точно как тот знак, заюзанный возле школы в 25. Точно. Они на него реагируют, точно как на тот знак многие водители реагируют. А какой выход? Ну, а надо что-то делать. Жаль одно, что многие вещи это не понимают, и им просто кто-то не открывал, и даже в семье не открывали, что их общество, которое давит на них быть независимым, лишает всего счастья будущего. Все абсолютно счастье, которое только может быть в жизни, лишает их. Почему? Ни в коем случае не надо разрушать взаимоотношения отца и матери. Ни в коем случае. От этого очень много зависит в долголетии, в благоденствии и в благословении. Очень много. Почитай отца и мать. Некоторые молодые люди так. Мы говорим, ну, а что? Мы вот в году два раза вот папе, маме день рождения, цветы, подарки, идем, поем им там happy birthday. То я вам скажу, что подарки и цветы надо покупать постоянно, пока они живы. Потому что придет возможность, захотите дать, и не будет уже кому давать. Поэтому при жизни надо давать очень много цветов. Но это не значит, что я папе и маме принес цветы на день рождения, и это мое почтение. Это какая-то доля, энный процент. Но это не то. Если я почитаю отца и мать, то я очень отчетливо должен понимать, когда мы взрослеем, особенно переходящий возраст, вот тинейджер, вот, вступает в силу характер, начинает действие, все. Там, что первые этапы формирования слаживалось, а теперь пришло, и вот это все движется в нем. Все движется. Почитать, значит, надо понимать. Папа с мамой, они вступили в брак. У них есть правила и нормы. Им Бог поручил это сделать. Им просто Бог поручил это сделать. А я нахожусь в семье папы и мамы, значит, я должен прислушиваться и слушать этих правил и нормы, если я хочу быть долголетним и благословенным на этой земле. Аминь. Это очень важно. Вот такой пример простой приведу. Он очень прост. У меня были, когда у меня дети росли, некоторые правила и нормы, похожи, как у брата Андрея и жены его. И у них сейчас, они похожи на меня, есть такие правила, примерно. Если мои дети в церкви, а у нас после церкви дети всегда стараются еще час-два где-то общаться. Едут в Старбакс, едут где-то пьют кофе, общаются между собой. Это есть реальность. Это есть реальность. Я своим сказал так. 11 дома быть. Я не знаю, брат Андрей, сколько требует. Ну, тоже, думаю, 10-11 требует, чтобы дети были дома, взрослые. Это такие правила, которые похожи на нас. Ну, и представьте себе, семья. 11 часов, сына нету. 12 нету, час нету, в 2 часа появляется. Мама, в первую очередь мама. Где ты был? Она говорит, мама, я уже взрослый. Меня уже члены молодежи приняли. Мама, сколько это будет продолжаться? Я уже взрослый. Так где ты был? Они всегда отвечают. Они разумные ребята, хорошие ребята. Они отвечают всегда в одной тональности. У друзей. Так а почему ты не позвонил, дорогой? Батарейка села. Знаете, это такое, ну, оно и смешное, но оно... Оно ж встречается постоянно. Оно встречается постоянно. И оно даже смешно. А вот скажу вам эффект. А вот именно эффект есть разрушительный. И даже молодые ребята, да, задержался до 2 часов, нет проблем. Просто сядь, позвони, скажи, мама, я у друзей. Вот, ложись спать, папа пускай ложится. Я приду в 2 или 2:30. Ну, у нас там круг друзей, молодежи, мы пообщаемся. Придем. Это нормально. Но держать в неведомом положении – это то, что мы не считаемся тогда с теми правилами и нормами, которые установили папа, мама. Мы заведуем это, игнорируем и не придерживаемся. Что же дальше? А я вам скажу, что дальше. Это именно независимая свободная решение от установленных правил и норм приведет к разрушению. Будущего нету. Как жаль. Как жаль. Рассказываю вам один такой пример. Меня на востоке Соединенных Штатов Америки есть очень хороший пастор. Я его отца знал. Этот пастор старше за меня на 4 года. Вот. А я хорошо папу знал ее. Он тоже очень сильный был на Украине, и там в Америке мы ее знали. Очень хороший человек. Я вот смотрю, настолько благословенный этот пастор. Ну, настолько благословенный. Я смотрю в церкви. Я бывал в него дома не один раз. Я хорошо его знаю, детей, зятей и даже внуков. И вот просто внутри меня вопросы. Ну как таким быть благословенным? Ну как? И однажды я ему задаю вопрос. Вот, говорю, слушай, ребята в бизнесе, ну поверьте, но бизнес это не машину делать. Если в Нью-Йорке он берет 25 этажей в этих башнях работу, 25 этажей, то там просто таким людям не дают и простым компаниям не дают. Он играет бит, и ему дают эту работу, то это уже не, это не то, что не просто все. Я говорю, слушай, брат Сережа, ну откуда в тебе такое благословение? Я говорю, знаю два. Поделись со мной. Расскажи мне еще. Два я знаю таких. Первое. Хорошую долю детей вымаливают отец и мать. Поэтому много молитесь за детей своих. Просите, чтобы у них хорошие мужья были, просите, чтобы у них не были жены хорошие. Много что делают папа и мама. Чем? Они просят благословения, благословляют детей. Первое. Второе. А второе уже библейское. Книга Иова написано. «Сблизься с ним, и будешь спокойный. Через это придет тебе добро». Это личное взаимоотношение с Богом. Я говорю, знаю два таких момента. Скажи ты, чем ты пользуешься? Она так махнула, говорит, брат Василий, я всю жизнь прожил. Еще раз говорю, какая вся жизнь? Он на 4 года за меня старше, 64 года ему, что, вся жизнь? Говорит, я всю жизнь прожил. Но я никогда не позволил с самого детства ссориться с папой и мамой. В моей истории такого не было ни разу. Это пришли благословения. И вы знаете, я так стоял, у меня грудная клетка начала так учащенно биться, у меня дрожали губы, и аж слезы наворачивались. А знаете чего? Стыдно было до беды. Я как вспомнил в одно мгновение свой подростковый период, до того времени, пока меня Бог крестил Духом Святым. Да и все сегодня меньшие братья говорят, если бы Бог с тобой не повстречался, неизвестно, что было бы с тебя. Если люди говорят, там папа два раза в неделю наказывал, а папа умел меня наказывать три раза на день. Хватало. Может быть и больше. Вот. И стыдно стало. Ужасно. Я заплакал. И вам хочу сказать одно. Уважаемые друзья, хотите, чтобы ваши дети были счастливы? Хотите, чтобы были семьи у вас сильные? Хотите, чтобы у вас церковь была столб и утверждение истины? Сегодня нужно готовить этих детей и учить их, чтобы они, в первую очередь, в семье, в домах, могли учиться почитать вот эти правила и нормы, установленные Богом. Перед ними открываются двери успеха. Вот он успех. Аминь. Вот это успех. Иначе вседозволенность разрушает. И делаем заключение. Я хочу заключение сделать и следующее. Раздел этой книги вступлением. Мы ответственны, как родители, за эти детали, за воспитание детей. Мы очень сильно ответственны в этом. Будут наши дети принимать независимые решения или нет, это мы ответственны. Кто не знает, что собой представляет дельта? Вот, 5 пальцев разложил. Дельта Волги и других огромных рек, которые выходят в моря или в океаны. Кто не знает? Все знаем. Идет река, и она разбивается здесь в устье. Вот так. Дорогостоящие рыбы, я это хорошо знаю, потому что они идут через наш город. Дорогостоящие рыбы, они входят в эту дельту и движутся вот туда, вверх-вверх. Там они метают икру, они там остаются, назад не возвращаются. Вот. Поднимается новая генерация и выходит опять через дельту на 5 лет, уходит она в океан жизни. Было время, что мы с женой тоже вошли вот в реку жизни. Мы здесь воспроизвели новую генерацию. И, соответственно, уезжая дети от нас, даже еще не замужем есть, но они уехали, они не живут с нами, они поехали в университеты, на работы. Вот, они ушли в океан жизни. Это было однажды. Мы сидели в кругу братьев, пили чай, и среди нас оказалось два рыбака. Ну, а рыбаки имеют много историй интересных. Их иногда можно послушать. Один одному говорит: если ты хочешь кушать хищную рыбу, та, которая питается рыбой, но не кормящаяся рыба, как вот карп, карась, говорит, бери лодку, выходи вот сюда, в устье реки, в дельту выходи, в океане к дельте подходи. Там ее, говорит, тьма. Почему? Отсюда выходит новая генерация рожденная, малек выходит, а эти уже настроены кормиться ним. Я так сижу, руки сложил, говорю, ну, классический же пример. Ну, классический пример. Почему? Вот мы с женой тоже воспроизвели детей. Подошло время, они уезжали. Я помню те беседы, когда они уезжали в Лос-Анджелес на первые учебы. Как я с ними беседовал, и все время у меня сердце билось. Том, да, христиане, но это же 18 миллионов, Голливуд, люди. Переживания были. Я хорошо понимаю, когда они идут в океан жизни, скажите, а кто их ожидает здесь? Скажите, кто? Хищники. Поэтому, уважаемые церкви, уважаемые мамы и папы, подготавливая детей, мы должны знать, что они будут выходить в океан жизни. И вот эти хищники будут их терзать, их они ожидают. Сегодня у вас возможность есть, пока они с вами. Слаживайте, молитесь в церкви, делайте это все возможное, чтобы эта новая генерация была сильна, столб и утверждение истины. Поверьте, за все это мы ответственны. И еще один пример. Как-то у нас есть город Монтерей, ниже Сан-Франциско, и там огромнейший аквариум. Ну, я не знаю, сколько ваших зданий. Их несколько. Такой аквариум, как ваших несколько зданий. Ну, красиво там. Я никогда не забуду, когда я там бываю. Я никогда не спешу. Наши говорят, пойдем, идите, я говорю, я вас догоню. А сам вот так сложу руки и наблюдаю. Я не имел понимания, что такое косяк рыбы. Я знал, ну, косяк, идет себе стая. Да и все. Вот это мое было понимание. Дилетант в этом был. В аквариуме я вижу этот косяк. Косяк, оказывается, это однородная рыба, очень уплотненная друг к другу, и они вот так постоянно. Вот так, овальный образ, и вот так. Они так и ходят, вот постоянно они так несутся. Как только к ним какая большая рыба только направилась, послушайте, в одну секунду этот косяк как крутанется с огромнейшей скоростью, раз и ушел. И вам хочу сказать, независимые решения приведут вас, знаете, к чему? Вот в церкви, в семье приведут к тому, что вы где-то отобьетесь от косяка. Кто вас ожидает? Хищник. Поэтому скажу, молодые люди, никогда не спешите бросать папу и маму, потому что там вы научитесь многим вещам. И подрастете так, и научите, что свою семью будете создавать. Члены церкви, никогда не спешите покидать церковь. Да, бывают в церкви какие-то сложности, непонятности. Видишь, мы сами, все люди. И даже если мы возрожденные люди, вот, мы, во всяком случае, еще есть люди. И даже если возрожденные люди, мы все равно люди. Поэтому бывают какие-то недопонимания, бывают какие-то сложности. Не спешите принять независимые решения. Не спешите быстро повернуться спиной. Вы отбиваетесь вот этого косяка. Кто вас ждет, вы станете жертвой хищника. Поэтому берегите все то, что имеете.